Глава 28. Однажды эмир в неурочный час потребовал к себе багдадского мудреца. Было очень рано, весь дворец спал, слышался плеск дворцовых фонтанов, ворковали горлинки, шелестели крыльями. «Зачем я понадобился ему?» — недоумевал Хаджа Насреддин, поднимаясь по яшмовым ступеням в эмирскую опочивальню. Навстречу ему, неслышно как тень, из опочивальни выскользнул Бахтияр. Они на ходу обменялись приветствиями. Хаджа Насреддин насторожился, предчувствуя какой-то подвох. В опочивальне Хаджа Насреддин застал главного евнуха. Его великое целомудрие, жалобно стеная, лежал ниц перед эмирским ложем, а рядом на ковре валялись обломки пальмовой, отделанной золотом трости. Тяжелые бархатные занавески отгораживали опочивальню от свежего утреннего ветра, от солнечных лучей и птичьего щебета. Она озарялась тусклым пламенем светильника, который, хотя и сделан был из чистого золота, но чадил и вонял ничуть не меньше обыкновенного глиняного. В углу дымила резная курильница, источая пряное и сладкое благоухание, бессильное, однако, заглушить чадный запах бараньего сала. Воздух в опочивальне был до того густым, что у Хаджи Насреддина защекотало в носу и запершило в горле. Эмир сидел, выставив из-под шелкового одеяла волосатые ноги. Хаджа Насреддин заметил, что пятки у повелителя были темно-желтые, словно бы он коптил их время от времени над своей индийской курильницей.
«Гусейн Гуслия, мы находимся в сильнейшем расстройстве, и в этом повинен наш главный евнух, которого ты видишь перед собой».
«О, великий повелитель!» — вскричал Хаджа Насреддин холодея. «Неужели он осмелился?»
«Да нет, ну и фу!»
Эмир, поморщившись, махнул рукой.
«Ну как он может осмелиться, если мы со свойственной нам мудростью все предусмотрели и раньше, чем назначить его главным евнухом, позаботились обо всем? Совсем другое дело. Мы узнали сегодня, что вот этот негодяй, наш главный евнух, позабыв о великой милости, которую мы оказали ему, поставив его на одну из самых высших должностей в государстве, начал преступно пренебрегать своими обязанностями. Воспользовавшись тем, что мы в последнее время не посещаем наших наложниц, он осмелился на 3 дня покинуть гарем, чтобы предаться пагубному пороку, а именно курению гашиша. И в гареме возмутился порядок и нарушил спокойствие. И наши наложницы, лишенные надзорно, передрались между собой. Повырывали друг у друга волосы и поцарапали лица, чем был причинен нам, великому эмиру, несомненный ущерб. Ибо женщина со старапанным лицом или редкими там волосами не может считаться совершенной в наших глазах. Кроме того, случилось еще одно событие, повергшее нас в печали и огорчение. Наша новая наложница заболела и уже 3-й день не принимает пищи.
Хаджа Насреддин встрепенулся. Эмир движением руки остановил его.
«Подожди, мы еще не кончили говорить». «Да, она заболела и может расстаться с жизнью. Если бы мы вошли к ней хотя бы один раз, то ее болезни, даже смерть, ну не так уж сильно бы и огорчили бы наше сердце. Но сейчас, ты понимаешь, сам Гусейн Гуслия, мы весьма и весьма опечалены». «Почему и решили мы», — продолжал эмир, повысив голос, «дабы впредь не подвергаться огорчениям и расстройствам, прогнать этого негодника-распутника с его должности, лишить всех наших милостей и выдать ему 200 плетей. Тебе же, о Гусейн Гуслия, напротив того мы решили оказать свою великую милость и вот назначить тебя на освободившуюся должность, то есть главным евнухом нашего гарема».
У Хаджи Насреддина подкосились ноги, остановилось дыхание и похолодели внутренности. Эмир, сдвинув брови, грозно вопросил:
«Ты, кажется, намерен возразить нам, Гусейн Гуслия? Может быть, Суетные и мимолетные наслаждения ты предпочитаешь великому счастью служить нашей царственной особе? Ответь, если так!»
Хаджа Насреддин уже овладел собой. Он поклонился эмиру. «Да хранит Аллах нашего великого повелителя! Милость эмира ко мне, ничтожному, безгранична! Великий владыка обладает волшебным свойством отгадывать самые тайные и сокровенные желания своих приближенных, что дает ему возможность непрерывно изливать на них свое благо. Сколько раз мечтал я, ничтожный, занять место этого ленивого и глупого человека, который лежит сейчас на ковре и стонет тонким голосом, приняв на себя справедливое наказание тростью. Сколько раз я мечтал, но не осмеливался сказать о своем желании эмиру. Но вот сам великий повелитель...»
«Так в чем же дело? В чем препятствие?» — дружелюбно и радостно перебил эмир. «Сейчас мы позовем лекаря, он возьмет свои ножи, и ты удалишься с ним куда-нибудь в уединенное место, а мы тем временем прикажем Бахтияру написать указ о назначении тебя главным явнухом. Эй!» — крикнул эмир и ударил в ладоши.
«Да преклонит повелитель свой слух к ничтожным словам моим», — сказал Хаджа Насреддин, поглядывая с опаской на дверь. «С великой радостью и готовностью я сейчас пошел бы с лекарем в уединенное место, но останавливает меня лишь забота о благоденствии повелителя. Мне после этого дела придется долго лежать в постели, а новая наложница повелителя за это время может умереть, и сердце эмира подернется черным туманом печали, самая мысль о чем невыносима и нестерпима для меня. Почему я и думаю, что нужно сначала изгнать болезни с тела наложницы, а уж потом я пойду к лекарю, дабы подготовить себя к занятию должности главного евнуха». Сказал эмир и с большим сомнением посмотрел на Хаджу Насреддина. «О, повелитель, ведь она уже 3 дня не принимает пищи». Повторил эмир и обратился к лежавшему перед ним евнуху.
«Ты, ничтожное порождение паука, отвечай нам! Сильно ли заболела наша новая наложница, и действительно ли нам надлежит тревожиться за ее жизнь?»
Хаджа Насреддин чувствовал, как ползут по его спине струйки холодного пота. В страшной тревоге он ждал ответа. Евнух сказал:
«О, великий владыка, она стала худой и бледной, как молодая луна. Лицо ее как бы восковое, и пальцы холодные. Старухи говорят, что это весьма неблагоприятные признаки».
Эмир погрузился в раздумье. Хаджа Насреддин отодвинулся в тень и возблагодарил дымный полумрак, царивший в опочивальне и скрывавший бледность его лица.
«Да, если так, то она, пожалуй, и вправду умрет, чем весьма нас опечалит. А главное, что мы еще ни разу к ней не входили. Но уверен ли ты, Гусейн Гуслие, что сможешь ее излечить?»
«Великому повелителю точно известно, что от Бухары до Багдада нет лекаря искуснее меня».
«Ну, иди, Гусейн Гуслие, и приготовь ей лекарство».
«Великий владыка, я должен сначала определить ее болезнь, а для этого я должен ее осмотреть».
«Осмотреть? От когда ты будешь главным евнухом, Гусейн Гуслия, тогда успеешь насмотреться».
«О, повелитель, я должен...» Хаджа Насреддин склонился до земли.
«Ничтожный раб! Известно ли тебе, что никто из смертных не имеет права под страхом ужасной казни лицезреть лица наших наложниц? Известно ли тебе это?»
«Известно, о повелитель, но я не говорю о лице. Я никогда не осмелился бы взглянуть на ее лицо. Мне достаточно посмотреть на ее руку, ибо такой искусный лекарь, как я, может узнать любую болезнь по цвету ногтей».
«А, руку? Ну что ж ты сразу не сказал, Гусейн Гуслия, и заставил нас попросту гневаться? Руку это, конечно, можно. Мы сами пойдем с тобой в гарем. Полагаем, что созерцание женской руки не повредит нам?»
«Созерцание руки не может повредить великому повелителю», — ответил Хаджа Насреддин, рассудив, что увидеться с Гюльджан наедине ему все равно не удастся. «И если уж свидетель неизбежен, то пусть лучше этим свидетелем будет сам эмир, дабы впоследствии в сердце его не закрались какие-нибудь подозрения».